Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова мы возвращаемся в нашу студию Светлого радио, программу «Светлый вечер», где сегодня с протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в канун Великой Среды, говорим о предательстве Иуды и о предательстве в целом. И вот, готовясь к нашей программе, мы устроили небольшой интерактив у нас на сайте и в социальной сети ВКонтакте, где задали слушателям предельно простой вопрос, даже банальный: можно ли просить предательство? Я понимаю, что он с точки зрения светского человека звучит, ну, действительно довольно банально, потому что, во-первых, нету вводных, какое предательство, кто кого предавал, за что, где, почему, то есть вводных не хватает. Но если смотреть на этот вопрос с христианской точки зрения, то вот эти вот подвопросы, они, скорее всего, отпадают, потому что здесь, наверное, количество возможных вариантов ответа резко сокращается. Ну и вот, мы спрашивали, можно ли простить предательство. В общем, результаты этого вопроса, наверное, отражают мировоззрение нашей аудитории. Большинство, почти 73%, 72,8%, сказали, что простить можно все. 21,5%, 21,7% опрошенных сказали, что все зависит от того, кто кого и как предавал. Ну, то, что я как раз говорил, это такой довольно светский вариант ответа. И простить предательство нельзя, так считают 5,5% наших слушателей, опрошенных нами. Ну, и вот позволю себе процитировать несколько вариантов комментариев. Наталья пишет, что простить можно сердцем, но обидные слова из памяти все равно не сотрешь. Может быть, это, конечно, жестокосердие и гордыня, но вот как бы осадочек-то остается. Дмитрий говорит о том, что прощать надо, чтобы затем простили и тебя, ну, или вообще не обращая на то, что прощают тебя или нет, просто как бы простить и все. Екатерина напоминает слова всем известной молитвы: «Остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Если мы не оставим, то и нам не оставят», резюмирует она. Ну, и вот Анна, например, говорит о том, что в жизни возможны совершенно разные обстоятельства, когда человек физически не может простить предательство, так как после этого он умер. Господь знал, кто его предал, простил до гибели тела. Любой ли грех можно исповедать? Нет, не любой. Самоубийство, например, нельзя. Поставленный о предательстве вопрос очень многогранен, и нельзя ответить односложно. Если мы наполним себя любовью и приблизимся к Богу, то можно простить и при жизни, и после вообще все. Ну, вот такой у нас опрос был проведен.
Много комментариев, конечно, очень разных, и отец Максим, как вы считаете, пасторский взгляд ваш, всякое ли предательство может быть прощено?
Давайте начнем тоже с Евангелия, из относящегося к сегодняшним дням. Очевидно, что Спаситель простил Петра. Мы как-то не должны забывать, что речь все время идет о двух предателях. Петра, трижды отрекшегося, постыдно, без непосредственной угрозы, только по возможным косвенным последствиям. Три раза подряд первый верховный из учеников, названный Симон, из Симона Петром, отрекается. Камнем отрекается. И будет прощен просто потому, что вот он заплачет, осудит свой грех, изменится по отношению к тому, что сделал. Никогда ему Господь не помянет этого греха. Но Петр будет помнить об этом предательстве всю свою жизнь, и мы, ну, житие апостола Петра уже будет говорить, как он закончится его жизнь в результате вот такого второго мужественного выхождения ради страдания вместе со своей паствой в Риме. Поэтому ответ Спасителя, конечно, в том, что нет греха, который бы побеждал милосердие и долготерпение Божие. Нет такого состояния, в том числе и предательства, которое при покаянии человека Богом не было бы прощено. Второе, в отношении наших отношений. Но тут давайте различим, что должно и что мы можем. Должно, конечно, христианину уподобляться Богу и Спасителю нашему, возможно, более полно. Поэтому, конечно, мы должны, призваны, а по крайней мере, не отодвигать этот принцип прощения как то, к чему мы должны стремиться. То есть вот нельзя себе, по крайней мере, одного сказать. Но вот это такой грех, который невозможно даже и пытаться простить, а по отношению к которому я имею себе право сказать, этого я прощать не обязан и не буду. Я могу честно сказать, я не могу, Господи, это было так ужасно, это было такое предательство, это была такая гнусность, что я не имею в себе сейчас никаких сил. Но сказать, что я и не должен этого сделать, христианин не может. Но вот, пожалуй, только мы должны отличить от прощения одну вещь. Спаситель простил Петра и вот женщину-блудницу, пришедшую к нему помазать миром, и многих других, но с побуждением каким? «Иди, и к тому более не согрешай», — сказал он в другое время, говорил он разным грешникам в разное время. То есть это прощение должно побудить человека не возвращаться к тому греху, в котором он был. Прощение не означает малодушное согласие человеку грешить дальше. Вот если речь идет о том, что вот человек, что, все равно буду то же самое делать. Ну, ты меня это, так сказать, не злись на меня, а я буду там, и там, не знаю, есть, пить, гулять, веселиться, резать, вот, так сказать, ненавидеть, вот, там, предавать, изменять, вот, да, ты прощай. Вот такого рода санкция на пребывание во грехе – это не есть прощение. Вот это момент, который мы должны довольно четко отделить. А что мы можем? Ну, кто имеет право кому бы то ни было, кроме как по отношению к самому себе, сказать, вот ты должен это сделать, вот заставь себя, сломай себя по коленку, но сделай. Мы можем постараться помочь, поддержать, сказать, оказаться рядом вот тому, кого предали, это, или кому сейчас очень тяжело, так сказать, вот, да. Но вот так императивно говоря, это вот изволь простить, а если ты не простишь, то ты не христианин, или там тебе там причащаться ходить нельзя, или еще что-то, но нет, это только себе можно сказать.
Отец Максим, ну а, кстати, если говорить о какой-то современной версии предательства, то мы сегодня порой сталкиваемся с таким явлением, как супружеские измены. И я разговаривала с людьми, которые через это проходили. Действительно, они свидетельствуют, это трудно, тяжело простить. Конечно, кто мы такие, чтобы им говорить, нет, ты обязан, если ты там христианин, если ты верующий человек и так далее. Но человеку действительно трудно это бывает принять и восстановить ту целостность, которая была в семье до этого шага. Как с этим быть? Как к этому правильно относиться? И тому, кто предал, и тому, кого предали?
Тяжелый вопрос. Я думаю, сказать можно так. Не случайно сам Спаситель говорит о том, что нет развода, кроме вины прелюбодеяния. Потому что измена, неважно физическая или эмоционально-психологическая, это то, что семью разрушает. И после этого нельзя делать вид, что чашка целая, но есть у того, кого предали, возможность оказаться таким настоящим христианином, что решится на то, чтобы, несмотря на рубец и черту, которая всегда будет проходить, эту чашку склеить. Но вот сказать, да, мы, конечно, уже не будем такими, как там в день, когда мы в брак вступали, но мы можем остаться вместе. И это... Вот я знаю людей, которые вот так смогли простить своего мужа или свою жену, так покрыть любовью. Это, конечно, больно, в иных случаях на это уходят годы. Я знаю таких прекрасных женщин, которые... Вот так смогли простить своих мужей. И мужей, которые покрыли любовью измены своих жен. И это какое-то очень высокое христианство, настоящее такое.
Ну, это подвиг, получается.
Да, это тяжелый, но такой настоящий подвиг. Ну, а со стороны того, кто допустил этот грех, который вполне подобен Иудину греху, ибо это, конечно, есть такое по отношению к человеку одно из самого больного и гнусного, что можно сделать. Но на это, на то есть жизнь, чтобы дальше доказать, что ты изменился. Ну вот тоже, может быть, не сразу, не вдруг, вот, да, тут дело же, опять же, не в слезах и не в словах только, а есть дальше жизнь доказать, что этого не только не будет, но что ты изменился. Вот я хочу каждому пожелать, каждому из нас, вот, да, я думаю, что каждый, наверное, слушающий, и я в первую очередь про себя могу сказать, что, наверное, здесь мы ближе к Иуде, чем к тому, кто прощает, имеет такой долг простить, но вот дай Бог нам с Иудой не оказаться, вот, и быть благодарными тем, кто нас прощает.
Опять это слово «благодарность».
Быть благодарными тем, кто нас прощает, и уметь их любить дальше.
Отец Максим, в этом евангельском эпизоде, о котором мы говорим, есть и еще один фрагмент, который мне очень нравится, про женщину, пришедшую ко Спасителю, разбившую тот самый сосуд с драгоценным миром и помазавшей ему ноги и отершей своими волосами. Неоднократно в Евангелии встречается описание подобного поступка. Мы, я так понимаю, не можем до конца точно сказать, одна и та же женщина это сделала, или это было несколько женщин, которые повторяли определенную череду действий. Это очень здорово, на самом деле, это читать, потому что про одну из таких женщин Господь сказал: оставьте ее, и прощаются ей грехи ее за то, что она возлюбила много.
Западная традиция отождествляет ее с Марией Магдалиной.
Ну, это не совсем корректно, как я понимаю, потому что про нее мы знаем только, что из нее изгнали семь бесов.
Ну, там очень много толкований. Ну,
вопрос в данном случае не в имени этой женщины, да. Потому что, скажем, богослужебная традиция не называет ее имени. То церковные предания, вот литургическое в посвященных песнопениях Великой Среды не говорит о ней по имени. Но одно из центральных и очень там дорогих каждому любящему вот службы Страстной Седмицы богослужения человеку песнопение Великой Среды, стихиры, которые поются на вечерне, на литургии прежде священных даров в этот день, начинаются словами: «Господи, иже во многие грехи впадшая жена», то есть «твое ощутившее божество». Вот, и потом такая длинная стихира, которая говорит о ее покаянии. Интересно, что эта стихира написана единственной в Византии женщиной-гимнографом, наследие которой вошло в литургическое предание нашей церкви, монахиней Кассией. Вот, которая написала стихиру «Августу единоначальствующую на земле рождественскую», еще некоторые песнопения. Но вот это одна из самых стихир, где, ну, как считается, отражен некоторый и ее тоже личный опыт. О том удивительном движении, да, наверное, преимущественно женской душе, хотя, наверное, бывает и мужчины стать сходным психологическим строем, когда вот почувствовав прекрасность, величие, любовь Божию рядом с тобой, вот все вмиг меняется. И та, которая там жила скверно, плохо, дурно, вот все, знаки все меняются с минуса на плюс, как в Марии Египетской потом. И она делает что-то, какой-то очень понятный женский поступок. Ну, что она может еще сделать? Вот там начать ходить, так там народу много со Спасителем ходит, она к этому там не нужна для этого. Вот ей хочется избавиться от тех денег дурных, которые у нее появились благодаря ее образу жизни, еще что-то. Она вкладывает это все в то, что она может принести того, кого полюбила, вместо дурной той любви. Это как потом будет звучать в тропаре мученицам. «Тебе, женише мой, люблю». Будем обращаться к святым мученицам, говоря, что вот так они будут взывать ко Христу. Вот эта любовь к Богу, которая вытесняет все дурное, плотское в жизни человека, и которая очевидную грешницу делает лучшей, чем ученика-предателя, это ну, так можно сказать, душу переворачивающий контраст великой среды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Максим, а что значат эти слова? Мне они очень нравятся, но хотелось бы, может быть, есть какие-то смыслы, которые мы не замечаем сегодня. За то, что она возлюбила много. Вот что вкладывается в это понятие «много возлюбить»? Как это, что, в чем это проявляется по отношению не к Господу Богу, о чем сложно бывает иногда судить, а по отношению к людям?
Ну, конечно, сразу оговоримся, что эти слова не следует понимать в том смысле.
О, да, нет, конечно.
Поскольку она к многим относилась любвеобильно, то, так сказать, с пристрастием, да, с любовью своим делом занималась, то поэтому ей проститься, так сказать, а не просто была профессионалкой.
Ну, я надеюсь, что
профессионалкой грубой,
нет людей, которые так поймут.
Давайте оговоримся, да, встречал я людей, которые именно так склонны.
А, серьезно?
Это меньшинство, вот это, наверное, да, подавляющее.
Слава Богу, меньшинство. Давайте, так сказать, мы живем в дурные времена, где нужно делать всякие...
На всякий случай оговоримся.
Всякие полезные,
хорошо,
оговорки. Речь идет именно о многом, то есть о большой мере любви, о высокой степени. Ибо кто возлюбил много, тому многое прощается, тому многое простится.
Но как это понять?
Это
что
говорит
это значит?
О том, что порыв, что люди идут к Богу разными путями. Человек может прийти к Богу путем постепенного подвига, возрастания по лестнице добродетелей, так, как это описывает преподобный Иоанн Лествичник. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом, откажись от этого, победи себе в то, возрасти в себе то доброе качество, эту страсть вот такими способами, в том числе даже чисто техническими, вот, да, вот нужно в себе преодолеть. И когда доберешься до там 30-й ступеньки, там ты узнаешь, что такое совершенная любовь. Там ты встретишь совершенную любовь, и преподобный Иоанн очень решительно ее описывает, что вот так же, вот, как там ревнивые мужня переживают о своих женах, так же, как атлет стремится за наградой, так же, как любовник хочет прибежать к объекту своего устремления. Вот ты, вот все это соедини, умножь на 100, и вот это будет совершенная любовь твоя к Богу. Но вот до того пройди 30 ступенек, вот, да, это над тебя жизнь уйдет. И мы знаем святых, которые так шли шаг за шагом, вот там святой равноапостольный император Константин, который так подымался, и другие, вот преподобный Сергий и прочее. Но мы знаем и святых, у которых этот переворот переходил вдруг. Вот мы говорили уже о Марии Египетской. Мы можем вспомнить князя Владимира, у которого тоже так вдруг этот переворот произошел. Кем он был? Абсолютно отвратительным с точки зрения христианской этики человеком, да? Языческим героем таким из сериала «Викинги». Но он и был, по сути дела, так сказать, оттуда родом во всех отношениях, и в мировоззренческом, и часто даже в этническом отношении. А потом... убивать вообще можно, казнить-то вообще можно. Вот в нем эта любовь Божия вот сразу переворачивает душу. Апостол Павел, который из гонителя становится ревнующим о христианстве. Почему? Потому что он и тогда был неравнодушным. Вот переведем в такую, в нашу практическую плоскость. Вот замечал, что люди, которые, ну, в минувшие годы, в своем смысле десятилетия, бывало, часто воевали против Бога и Церкви, но которые были к этому неравнодушны, потом становились иные из них искренними, глубокими, очень горячими христианами, потому что им это было не все равно.
Да, кстати, многие не понимают и говорят, что это лицемерие определенное.
Вот,
значит,
да, что они со свечками стоят, что как такое были коммунисты, а стали, так сказать, православные.
Позвольте, есть разные люди, и те, кто номенклатурщики из одной в другую переметнулись, и те, кто очень искренне к этому пришел.
Вот, нет, не знаем, я в данном случае не про должности, а про вот это, скажем так, до того имевшее место, как бы войну против Бога, которое сменяется на такое как у апостола Павла, принятие и посвящение ему своей жизни. А вот часто человек такой вежливо отстраненный, ну, который все время мог, и у Библии на полке стоял, и там что-то почитать такое мог, и о верующих, пока они были гонимы советской властью, как-то так отзываться, ну да, им, конечно, так сказать, вот как же мы должны им сочувствовать, помогать. Потом возникает, ничего из этого не развивается. Вот такого же рода теплохладность по отношению к христианству и к конечным вопросам бытия остается. Вот любовь как противоположная теплохладности, вот о чем, мне кажется, здесь очень, очень решительно сказано, что в это место Евангелия говорит, ни в коем случае нельзя быть серединкой наполовинку, ни рыбы, ни мяса, либо уж поверил, так иди за этим до конца. Уж это все продать, купить мир и помазать ноги Спасителя.
Интересно получается. Мне казалось, что как раз женщина, которая возлюбила много, она противопоставляется тому ученику, который пошел и предал. Хотя о том, что она возлюбила много, сказано в другом эпизоде, но в связи со сходным действием, когда женщина помазывает ноги Спасителя маслом.
Ну, про любовь Фёдора вообще не будем говорить. То есть мы пойдем в какую-то, опять же, уже нашу такую псевдоандреевщину, начнем реконструкцию психологического облика создавать, к чему нам Евангелие все же не дает, как мне кажется, ровно счет никакого основания. Это уже будет чистого рода фантазия вот наша.
Но они сегодня, к сожалению, встречаются.
Да. Ну, почему же, к сожалению? Мне кажется, что это задача разных людей. Это, наверное, не задача богослова, не задача священника составлять психологический портрет Иуды. Но если кому-то это интересно, да, почему бы нет?
Хорошо. Отец Максим, но что касается все-таки этого эпизода, связанного с любовью, вы уж простите, что я так дотошна, но мне действительно это важно было бы узнать и услышать от вас. Как это может проявляться сегодня в практической плоскости? О ком сегодня можно было бы говорить такие слова? Кого можно иметь в качестве примера перед глазами? О ком можно сказать, им прощается... Ну, допустим, не то, что им прощается много, это не наше дело, но они возлюбили много, точно можно сказать.
Ну, по отношению к живущим это говорить как минимум неблагонадежно, потому что есть еще святоотеческие, даже общечеловеческий принцип не называй никого блаженным до смерти. Мы сейчас приведем какие-нибудь про хороших людей примеры, вот, да им самим досадно будет, что мы их зачем-то поименовали, вот, да. Если говорить о тех, кто ушел уже в путь сия земли, то, мне кажется, для нас совершенно очевидным могут быть примеры наших новомучеников и исповедников. Но вот такой пример любви к Богу и семейной любви до конца нам дают царственные страстотерпцы. Вот для меня переписка императора Святого Николая и императрицы Святой Александры – это удивительный пример супружеской любви, настоящей любви к детям и к Богу. Императора Николая наверняка можно, и христианин никак тут не призван к фигурам умолчания упрекать за очень многое в отношении там, его политической линии поведения. Но как муж, отец и верующий в Бога христианин, какую он вырос меру, мы видим по последним месяцам его жизни, в полной мере, вот, да. Елизавета Федоровна, княгиня Милосердия, сестра Александра Федоровна, вот, да. После гибели своего, ну, в общем, так сказать, в любом случае, такого непростого супруга, человека, с которым непростые были отношения, там, как их не оценивай, вот, да. Жизнь посвящает ему, памяти о нем и Богу. Еще удивительно яркий пример. Блаженная Ксения Петербургская. Сходная в ситуации. У нее убирает молодой муж. И она, Бога любя, но и мужа своего умершего любя, принимает его имя, не откликается ни на какое другое до конца своей жизни. Мы ее Ксенией называем, так сказать. Она называлась именем и отчеством своего умершего мужа, Андрей Федорович только. И за него проживает заместительную жизнь. Мы все время думаем, что подвиг блаженной Ксении – это подвиг любви к Богу. Да, конечно, он таково есть. Но это еще есть подвиг любви к ее умершему супругу. Что-то она о нем знала, ради чего вот потребовалось вот так жизнь прожить, а вот с тем подвигом, который у него был. Вот живые примеры из недавней истории.
Здесь очень важная такая тоже, мне кажется, есть грань. В случае с блаженной Ксенией она отказалась от собственной личности. Это был такой путь святости. Она фактически прожила жизнь вместо мужа. Сегодня, когда мы говорим о любви, особенно о женской любви, часто психологи отмечают такое явление, которое называется эмоциональной зависимостью, где человеческая личность начинает разрушаться, личность женщины начинает разрушаться, и мне кажется, что это уже немножко про другую любовь. Вот как удержаться тоже на этой грани, чтобы не возлюбить много настолько, что ты уже совершенно просто, как это сказать, ты начинаешь... Понимаете, о чем я говорю?
Это наоборот, кстати, тоже бывает.
Бывает и наоборот, и мужики разрушаются, это тоже точно. Вот я из мужской солидарности поддержу, по крайней мере, вот тогда в данном случае. Вот, да. Но, кажется, по крайней мере, один из критериев, у нас не так много времени остается, чтобы подробно это описать, вот чем может...
У нас еще одна важная тема есть.
...состоять. Это не потакать греху того, кого ты любишь. Христианская любовь проявляется не в том, чтобы соглашаться с грехами и пороками любимого человека, а в том, чтобы желать ему, можно Аристотеля процитировать, что есть такое любовь. Любовь – это желание того, кому ты любишь, блага, не ради чего-то иного, но ради самого этого блага. Не ради того, что ты можешь получить от него, через это человек может получить, но ради этого блага. Если мы считаем, как верующие люди, что конечное благо – это жизнь вечная, то христианская любовь не может быть от этого отделена. Вот если мы говорим, что любим человека, но сами тянем его в другую сторону, или малодушно потакаем той линии его жизни, которая уводит его в другую сторону, то здесь это маркер, надо сказать себе «стоп».
Очень важно, спасибо.
Вот у нас есть еще одна важная тема. Буквально пунктирно, за несколько минут, богослужение Великой Среды. Там есть свои особенности, о которых, кстати, некоторые люди забывают. Да, мне кажется, даже большинство. Поклоны заканчиваются, например, да, великопостные. Молитва Ефрема Сирина последний раз читается. В целом, давайте обрисуем вот за оставшиеся несколько минут, почему важно прийти в этот день в церковь.
Ну, на утренней Великой Среды мы слышали песнопения, два, может быть, главных, те же, которые были в первые дни Страстной недели. «Се жени грядет в полунощи, блажен раб его же обрящет бдяща», который напоминает о необходимости всегда, но в эти дни в особенности, трезвиться и смотреть за своим внутренним состоянием. И второе, удивительные песнопения: «Чертог твой спасимый вижу, я украшенный, и одежды не имею, чтобы войти в него, просвети одеяние души моей я, светодавчи, и спаси меня». Мы слышали это вот сегодня, во вторник, на вечернем богослужении. А в самый день Великой Среды, кроме вот упомянутой стихиры монахини Кассии «А многие грехи впадшей женой», особенностью богослужения литургии прежде священных даров, так же, как и в первые два дня Страстной недели, будет то, что на ней будет прочитано Евангелие, которое обычно не читается на литургии прежде священных даров, и где будет рассказано о предательстве Иуды, о том, что действительно последний раз будет прочитана молитва Ефрема Сирина с земными поклонами, и в храме отменяются земные поклоны, кроме поклонов у святой плащаницы, когда она будет вынесена.
Но только в пятницу.
В пятницу, даже до Пятидесятницы. Даже до Пятидесятницы земных поклонов в храме больше не должно совершаться.
А вне храма?
Да. Ну и благоразумно, конечно, если какой-то особенной епитимьи, и в келейной избегать, не ставить себя выше церковного устава. Кланяться, когда нужно, когда говорят не кланяться, то наоборот не начинать делать все супротив. Но и вновь совершается чин прощения. Он не так известен, как День Прощенного в воскресенье, но в конце литургии, прежде освященных даров в среду, священник вновь и спрашивает прощения уже за все то, что мы, чем мы друг перед другом провинились во время Святой Четыридесятницы, во время и первых дней Страстной недели, с тем, чтобы к самым главным дням года, Великому Четвергу, Пятнице, Субботе, подойти не имея ничего ни на кого, имея душу, которая была бы мирна и которая была бы ничем не связана, никакими обидами и переживаниями, которые нас от Бога отрывают.
Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо. Напомним, что протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня был у нас в гостях накануне Великой Среды. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое и всего доброго.
Ну, а я всем желаю добро прожить эти дни Страстной недели. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».